Мы читаем из книги «Наука Каббала. Праздники Израиля. Песах. Статьи Шамати». Страница 80-я. Вопрос «Посох и змей». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, Шамати, наука Каббала, праздники, посох и змей.
Мы не раз говорили о том, что все духовное продвижение между килим и светами, у нас нет ничего другого, кроме кли и света, и все время нужно возвращаться к этим двум, для того, чтобы не запутаться в тысячах явлений. И внутри света и клея, в связи между ними вся наша жизнь, все высшие мира, этот мир, деление на неживое, растительное и животное уровни, на времена, на места, на все. И мы должны понять, что есть два объекта, свет и клей, и все. А все остальное — это только явление в них. И явление оставь их. Потом изучим их, почувствуем. А главное — это прежде всего понять, что речь идет только о двух, нет другого в творении — свет и кли. Изначально свет бесконечности, и в нем раскрывается черная точка, и это все творение. Но оба они противоположны друг другу. И здесь Баля Сулам дает объяснение, что это за противоположности. Посох и змей. Змей — это называется наше желание получать, которое устроено таким образом, светом. Это устроено таким образом, что противоположно свету, всеми возможными противоположностями, буквально как отпечаток, как печать и отпечаток. И с другой стороны, мы можем использовать именно то, что он противоположен, и поэтому из этой противоположности мы можем извлечь все правильные формы, как у света, потому что у нас есть, как мы делаем этот отпечаток, эту форму, патрица и матрица. Таким образом, мы знаем, и есть явление, есть его противоположность. И, по правде говоря, нам не важно, что находится у нас в руке, либо посох, либо змей. Змей — это противоположное Творцу, а посох — это то, что ведет тебя к Творцу. И поэтому не важно, если ты различаешь каждый раз то, что находится в твоих руках, то ты продвигаешься. Пожалуйста. То есть главное — это выяснение, то, что вот это я хотел сказать. Неважно, змей — это змей, посох — это посох, но чтобы ты знал, с чем ты продвигаешься в руках.
Итак, статья 59, посох и змей. И отвечал Моше: «Но ведь не поверят они мне». И сказал ему Творец: «Что это в руке твоей?» Ответил: «Посох». И сказал Творец: «Брось его на землю». И бросил он, и обратился тот в змея, и побежал Моше от него.
Это Моше сказал Творцу, что косноязычный я, как могу я разговаривать с народом, не захотят слушать меня, не выходить из Египта. И в нашем мире есть полное изобилие, еда, и питье, и дом, и так далее. Я должен здесь заботиться о пенсии и прочих вещах. Нечем заняться в этом мире. Оставь меня со всей своей духовностью. Не захочу я этого. Но через страдания люди готовы каким-то образом слушать это. Поэтому Моше говорит, что невозможно обратиться к народу таким образом, как они находятся. Они не поверят мне, что это стоит им продвигаться к духовному. Любовь к ближнему, кому она нужна, будут посмеются надо мной, и все. Так человек, то есть частное и общее равны, поэтому мы можем говорить о распространении и таким образом, и также о Моше. Он был между теми, кто могли красиво говорить и вести за собой общество. Но Творец выбрал представителем своим такого человека, который, может быть, меньше всего относится к этому. Он вырос в доме фараона. Он был приемный сын дочери фараона Бати. И он рос как принц. То есть, какой стати народ Израиля, которые находятся там как рабы, что они поверят ему, он как принц, есть уже ненависть к нему, предвзятое мнение. Кроме того, он и вырос в доме фараона. То есть откуда он вообще узнал этот народ, откуда у него возникла связь с ним? Не было связи. Знали, что он из этих, но из евреев. Но что с того? Ничего. Говорят, что Ахмадинеджад тоже из евреев. Да, да, да. Действительно так. А многие, кстати, вот эти все их лидеры, это никого не волнует. Мы видим это. Но внутри человека, как это происходит, когда человек начинает работать с собой, есть у него точка Муше, и все остальные его желания, они с народом, и он желает продвинуться с помощью них, он не может сам подняться в духовное, ему необходимо обработать несколько своих желаний, сократить их ради получения, работать с ними ради отдачи, и тогда он почувствует духовное. Так как же с помощью точки Муше, точки в сердце, он может управлять всеми остальными желаниями? И такая же претензия есть у человека. Как я смогу сделать это? Моя природа такая страшная. Я не могу управлять ей. Так что говорит Творец? У тебя есть две вещи. Посох и змей. И зависит от того, как ты управляешь ими. Но в твоих руках наверняка либо одно, либо другое. Поэтому, если ты не видишь, что у тебя есть либо змей, либо посох, это знак того, что ты просто ленишься. Но если ты идешь по пути, ты желаешь продвигаться, то всегда ты обнаружишь, что у тебя от меня свыше есть либо посох, либо змей, и тогда у тебя есть чем продвигаться. То есть продвигаться либо с помощью посоха, либо с помощью змея, ты сможешь повлечь свою природу с той точки, которая называется Муше, точка в сердце. Ты сможешь подойти ко всем остальным желаниям и повлечь их за собой к цели, тогда ты выйдешь из Египта. Ты раскроешь вечность. Да.
Есть только два состояния, две ступени. Или святость, или нечистая сила, ситра ахара. И нет состояния посередине между ними. И тот же самый посох обращается в змея, если бросают его на землю. Чтобы понять это, необходимо прежде понять сказанное мудрецами, что шхина нисходит на деревья и камни, то есть раскрываются именно на простые и скромные желания, которые считаются в глазах человека не столь важными. Поэтому Творец спросил Моше, что это в руке твоей? Рука означает постижение, ведь иметь в руках — это значит достигнуть и получить. Посох, мате, это значит, что все его достижения построены на вещах низких, внизу, мата, по своему значению важности, то есть на вере выше знания. Мы переходим на 81-ю страницу, второй абзац. И если бросить посох на землю и желать работать с более высшим для него и важным, то есть внутри знания, и пренебрегать этим путем выше знания, потому что эта работа кажется ему неважной, то немедленно из Торы его работы получается змей, воплощение первородного змея. Поэтому сказано, «Всякому гордецу, — говорит Творец, — не можем мы быть вместе». Причина же именно в том, что шхина покоится на деревьях и камнях. Поэтому, если человек бросает посох на землю и возвышает себя для работы с более высоким свойством, это уже гордость, то есть змей. И нет ничего иного промежуточного, или святость, или змей, нечистоты. Потому что вся Тора и работа, если низменны они в глазах человека, то есть мате, то сразу становятся змеем. Но известно, что у нечистой силы нет света. Поэтому и в материальном нет у эгоизма ничего, кроме желания, потребности, недостатка, но никакого наполнения. И получающий келим всегда остается в недостатке без наполнения, потому что у кого есть одна мера, 100, хочет 200, человек умирает, и только половина достигает желаемого. И это исходит из высших корней. Корень нечистой силы — клипы, желание получать наслаждение. И на всем протяжении 606 тысяч лет эти желания невозможно исправить. Поэтому на них действует сокращение, и нет там ни света, ни наполнения. Поэтому они соблазняют человеку, чтобы он притягивал свет с того уровня, и сколько света человек получил, будучи связанным со святостью, потому что из святости светит наполнение. Поэтому, когда они соблазняют человека, чтобы он привлек наполнение для них, то тогда они получают этот свет. И отсюда у них есть власть над человеком. То есть, дают ему обеспечение в том состоянии, в котором он находится, не позволяя выйти из него. Поэтому из-за этой власти человек не может идти вперед, потому что нет у него потребности подняться на более высший уровень. А поскольку нет у него потребности, то он не может сдвинуться со своего места, не совершить ни одного малейшего движения. И в таком состоянии он не может понять, идет ли он к святости или в обратную сторону. Потому что нечистая сила дает ему все больше и больше сил для работы. Ведь сейчас он находится внутри знания. Работает разумом и не считает свою работу низкой, неважной. И поэтому человек может остаться так в плену нечистой силы навечно. Но чтобы вызволить человека из-под власти нечистой силы, создал Творец особое исправление. Так что, если человек оставляет состояние посоха, то немедленно падает в состояние змей. И в этом состоянии у него ничего не получается. И не в силах он преодолеть это состояние, и остается ему только снова принять на себя путь веры. То, что называется низменное состояние. Получается, что сами неудачи, провалы, вновь приводят человека к принятию на себя работы на все новых ступенях веры выше знания, мате. Поэтому сказал Моше, но они не поверят мне, то есть не пожелают принять путь веры выше знания. Но ответил ему Творец, что в руке твоей? Посох. Брось его на землю. И сразу посох обратился в змея. То есть между посохом и змеем нет никакого промежуточного состояния. И это для того, чтобы человек мог точно знать, в каком состоянии он находится, в святом или нечистом. Получается, что нет иного совета, кроме как принять на себя путь веры выше знания, называемый посох. И посох тот должен быть в руке, и нельзя бросать его на землю. Поэтому сказано, и расцвел посох Аарона. Ведь весь расцвет, которого удостоился в работе Творца, был именно на основе посоха Аарона. И это для того, чтобы служило нам знаком того, идет человек правильным путем, истинным или нет. Узнать, какова основа его духовной работы. То есть основа его духовной работы посох — это святость. А если основа его внутри знания, то не сможет достичь святости. Но в самой работе, то есть в его Торе и молитве, нет никакого признака, работает ли он на Творца или ради себя. Более того, если его основа внутри знания, то есть работа основана на знании и получении, то тело, желание, дает силы работать, и он может учиться и молиться с огромным рвением и настойчивостью, ведь действует согласно разуму. Тогда как если человек идет путем исправления святости, который основывается на вере и отдаче, то он нуждается в большой особой подготовке, чтобы святость светила ему. А просто так, без подготовки, его тело не даст ему силы работать. И ему необходимо постоянно прикладывать усилия, ведь его природа — это получение наслаждения и получение внутрь знания. Поэтому, если его работа на материальной основе, земной, он никогда не испытывает в ней никаких трудностей. Но если основа его работы в отдаче и выше разума, знания, то он постоянно должен прилагать усилия, чтобы не упасть в работу ради себя, основанную на получении, а не отдаче. И ни на миг не может упускать из виду эту опасность, иначе мгновенно падает в корень желания материальной, ради себя выгоды, называемой прах и пепел. Как сказано, «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Так произошло после прегрешения древа познания. Человеку дана возможность анализа и проверки, идет ли он правильным путем в святости или наоборот. Чуждый Бог, бесплоден, не приносит плодов. Этот признак дает нам книга Зоар. Именно на основе веры, называемой посох, удостаивается человек умножения плодов своего труда в Торе. Поэтому сказано «расцвел посох Аарона», что явно показывает, что цветение и рождение плодов приносят именно путем посоха. Каждый день, как в то время, когда, вставая со своей постели, человек умывается, очищает тело свое от нечистот, точно так же он должен очиститься от нечистот духовных, от клипот, то есть проверить себя, совершенен ли его путь посоха. И такую проверку он должен проводить в себе постоянно. И если он лишь на мгновение отвлекается от этого анализа, тут же падает во власть нечистых сил, ситра ахара, называемых желанием наслаждаться ради себя. Немедленно становится их рабом. Ведь в соответствии с правилом, свет создает кли. Настолько человек работает ради получения для себя, в этой мере ему становится необходимо стремиться только к эгоистическому получению. И он удаляется от отдачи. Отсюда можно понять сказанное мудрецами: «Будь очень-очень смиренным». И почему же так громко сказано «очень-очень»? Но дело в том, что человек становится зависим от окружающих в том, чтобы получать от них почести, уважение, одобрение. И даже если вначале он получает это не ради наслаждения, а, например, ради уважения к Торе, и уверен в том, что у него в таком расчете нет никакого стремления к почету, и потому можно ему принимать почести, ведь не для себя он получает. Несмотря на это, нельзя получать почести по причине того, что свет создает кли. Поэтому после того, как получил почести, уважение, уже начинает желать их. И значит, уже находится во власти почета. И очень тяжело освободиться от почестей. А вследствие этого человек отделяется от Творца. И трудно ему склониться перед Творцом и отменить себя. А ведь чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен полностью аннулировать себя перед Творцом. Поэтому сказано «очень-очень», где первое «очень» означает, что нельзя получать почести ради собственного удовольствия, а второе «очень» добавлено потому, что даже если не ради себя, все равно запрещено получать почести.
Мы говорили сегодня все время только об одном образе. Это я в своем кругу, и вся реальность в более внешнем круге. Это я, и это внешнее, другие. Это может быть товарищ, группа. И так далее, и так далее. То есть это не важно. Мир. И прочее, и прочее. Это то, что называется посох и змей. Как я использую килим? Либо я использую килим, что они сосредоточены внутри, все говорят обо мне. Это змей. Змей — это тоже кли. Змей. Змей — это тоже кли. Но он дает мне продвижение очень медленное, длинным путем, полным страданий. Он показывает мне, насколько я не нахожусь в правильных килим. Это именно как печать и оттиск. Я могу продвигаться с помощью печати, я могу продвигаться с помощью оттиска. Но разница очень велика. Либо с помощью положительных сил, которые влекут развитие, понимание, ощущение прекрасного, либо с помощью ударов, которые продвигают сзади, неосознанно, и ты бежишь от них, и ты не знаешь, куда бежать. Ты все равно проделываешь путь, но путь, как мы видим в нашей жизни, долгий и очень болезненный. Поэтому и змей, и посох, оба они от Творца. Но вопрос в том, с помощью чего предпочтительнее продвигаться, между тем и этим наш свободный выбор, и все это относительно того, на что я нацелен. Посох называется, когда я направляю себя ниже знания, ниже по важности, и тогда я направляю себя в вере выше знания. Что это называется вера выше знания? То, что происходит у меня здесь, это называется мое знание, мое мнение, вот это знание. То, что находится вне меня, называется килим веры. И это килим, и эти килим. Нет разницы. Разница только, когда я произвожу это различие. Здесь я ощущаю это вне себя, а здесь я ощущаю это как свое. Вот это восприятие ошибочное. Но я всегда работаю с килим. Всегда с желаниями. Только часть желаний я ощущаю не в себе, а находящимися вне меня, они относятся к свойству вины, к свойству отдачи. А часть килим ощущаются во мне, как мои килим. Но снова, все это до окончательного исправления, потом эта иллюзия исчезает, и я вижу, что нет такого ни бины, ни малхут, ничего. Все это одно целое. Но пока мое кли так делится на вот на эту границу. Махсом. Итак, понятие посоха и змея — это просто то, как мы используем те же средства, которые находятся перед нами. И Балисулам говорит, что самое худшее — не находиться ни в этом, ни в этом. Потому что Муше, который боится и говорит: я не знаю, как выдвигаться, и куда, и к чему, как обратиться, что ты хочешь от меня, оставь меня. И что я, и кто я? Творец говорит ему: у тебя есть либо посох, либо змей. Одно из двух. Если ты готов всегда находиться в этом анализе, что у тебя в руке, то ты продвинешься. Да.
Ученик пишет, что Рабаш пишет, что человек находится посередине, а тут он пишет, что нет средней точки, промежуточной.
Почему нет средней точки? Но то, что ты должен находиться все время в выяснении между этими двумя точками, нет такого? Откуда ты знаешь? Я сейчас вот держу посох в руке. Откуда ты знаешь? Ты должен все время проверять. Это называется средняя точка, что ты все время находишься... Ну, как это в весах? О. Как это в весах? Я все время должен соблюдать равновесие. Все время находиться в равновесии. Никогда я не нахожусь либо в посохе, либо в змее. Я все время нахожусь в проверке. Это или это то? И всегда в проверке нахожусь именно посередине. Если я все время проверяю, я все время нахожусь посередине между ними. Это называется средняя линия. Поэтому средняя линия, именно это меня продвигает. Она вынуждает меня все время производить проверку. А в двух этих линиях это смерть. Со свойством отдачи тоже нельзя продвигаться. Что есть в Хафец Хесед? А получение — это змей, но именно сочетание между ними, там я проверяю себя, там моя свобода выбора. Это средняя треть тиферет, это клипат нога. Поэтому творится то, что говорит: проверь, что у тебя в руке. Это не то, что проверь и продвигайся только в отдаче. Ты не можешь. Ты все время должен находиться в проверке. Вот такое упражнение. Это не упражнение, это формула для продвижения. Да? Ну, Асав.
В двух последних абзацах этой статьи он говорит о почестях, наслаждаться почестями, не наслаждаться, получать, не получать. Что тут вообще в вопросах почестей?
Прежде всего, не относитесь к статьям Шамати. Я вообще хотел как-то поговорить об этом. Мы говорили немножко, может быть. Не относитесь к этим статьям, что это статьи, которые были написаны. Это статьи, которые были сказаны. Они были сказаны обычно во время трапез, говорились. А во время разных таких собраний. То есть здесь нет чего-то, что человек сидит и пишет, и проверяет каждое слово. То, что было сказано таким образом, что Рабаш обычно слышал, потом выходил и записывал снаружи. То есть Баля Сулам не разрешал записывать во время урока. Но у него все-таки был свой путь, и ученики были другими. Такой был подход до нашего времени, скажем, пока я не прибыл к Рабашу. Я слышал об этом. Не знаю, это является ли моим достоинством, может быть, наоборот, но все каббалисты из... многих поколений. Ни один из них не записывал ни одного слова. Ни один. Не записывал ничего. Нельзя записывать. Ты получаешь устную Тору. Ты, согласно тому, что ты слышишь, ты воспринимаешь. Если ты пишешь, ты не воспринимаешь. Ты впитываешь. Это входит в твой килим. Это поднимает тебя. И тогда ты, когда ты входишь в духовное, ты вспоминаешь каждое слово, которое ты услышал. Со всеми подробностями, даже каким образом это происходило. До самой мельчайшей секунды, потому что нету исчезновений в этом, нету... Вся эта кинолента, она полностью находится. И когда человек приходит к тем состояниям, он помнит каждое слово, которое слышал от своего учителя. И поэтому каббалисты запрещали своим ученикам записывать. Я, когда пришел к Рабашу, просто сказал ему, я другим образом не способен учиться. То, что вы каббалисты, это хорошо, а я студент. Это с одной стороны, а с другой стороны, очевидно, это было уже все-таки иное время. Поколение, необходимость массового распространения, и поэтому он... разрешил не только записывать, но и записывать его в аудио. Я принес магнитофон, такого не было. Потом он все время заботился о том, чтобы был магнитофон. Иногда так, я говорил, у меня нету кассет на вечерний урок. Он говорит, ну давай зайдем в магазин, давай купим. То есть он заботился о том, чтобы это оставалось. И сегодня все-таки это достояние. Тот, кто хочет, не хочет, мы оттуда специально берем его отрывки о внутренней работе. Но можно и учить все оттуда. Поэтому вопрос восприятия, оно было полностью устным образом работало. Как и говорилось, что люди учились устным образом, заучивали Тору, Мишнайот, Талмуд, все выучивали наизусть. И все это было у тебя разложено в голове, и ты свободно мог использовать это из конца в конец. По правде говоря, это немного. Если человек... учит только это, кроме разных вещей, которые ему нужны немножко для его работы, для его жизни. Если он не впитывает все вот эти телевизоры, да, телевизионные программы, кроме 66-го канала, всю эту медию, все вообще, что есть сегодня, восприятие мира, то это немного. Это 2000 страниц, скажем, Гмара, и там уже Мишна находится внутри, и Танах, Пятикнижье. Это немного. Если ты читаешь и повторяешь это, то нет проблем у человека запомнить все эти вещи и жить этим. Так и было. Все учили наизусть. Да.
Спрашивает ученик из Хадера, что такое, что во внешнем кле ощущается? То есть товарищ представляется, что он как бы отдающий, а другой товарищ, который представляется другим, как будто тянет меня в эго. Вот эта картинка, это как раз есть посох и змей?
Нет, мы говорим не о том, что один товарищ этот посох, другой товарищ змей. Это то, что кажется ему. Относительно них, то мое впечатление от них, у меня внутри сидит змей, который говорит так об одном, и у меня внутри есть посох, который таким образом говорит о другом. Не то, что они такие, а мое мнение о них таково. Ну, это может быть. Да.
Так, Паша из Серпухова спрашивает, к чему должна привести моя проверка, продвигаюсь я с посохом или змеем?
По правде говоря, это не важно. Это не важно. Если я знаю, что я нахожусь в эгоизме, и это управляет мной, и это зло, это обратно истине, это тоже хорошо. Выяснения сами по себе, мы должны производить выяснения. Как сказать тебе? Ты, допустим, получаешь ответ от врача, что с тобой происходит то-то, то-то и то-то. Теперь зависит от того, насколько действительно этот ответ понятен тебе, согласно твоему желанию получать. Если я понимаю, согласно своему желанию получать результат анализов, который передо мной, то остальное уже следует из этого. Либо я понял эти анализы, скажем, медицинские, и согласно этому я действую, либо я их не понял, но тут раскрывается желание и результаты. Поэтому нам не нужно большего. Если я действительно обнаруживаю змея, то я не могу находиться в нем. Это само собой разумеется. Ну, хорошо.
Rav, coming here intensifies all of these experiences that we've heard about today. Is it the same in these congresses that happen around the world? Is it important for our progress? And how does it affect us?
Вот когда мы приезжаем сюда, это становится гораздо интенсивнее, чем даже то, что происходит. Вот то, о чем мы говорили сейчас. Вот насколько эффективно для человека приезжать на конгрессы для его духовного продвижения.
Это наш товарищ из Сент-Луиса, дорогой товарищ, и у них центр международного обучения, Лернинг-центр нашего, и оттуда, в общем-то, все языки, главным образом это английский и испанский, на них они проводят уроки на этих языках, и действительно место очень важное для нас за границей, и они уже управляют им с большой преданностью уже многие годы. Есть ли разница между конгрессами, которые мы проводим за границей в разных местах, и конгрессом, или такая встреча, которая происходит в Израиле? Проблема в том, что в тех конгрессах, которые мы организуем региональным образом в разных местах в мире, где мы относимся там в основном к новым ученикам, к людям, которые приходят впервые. Мы хотим приблизить их, хотим согреть их, объяснить им больше, и поэтому и уровень, соответствующий этому. Тогда как здесь сейчас находится несколько десятков человек, наших товарищей со всего мира, которые прибыли сюда вместе с нами праздновать праздник исхода из Египта, выхода из эгоизма. Здесь находятся в особенности люди, такие как ты, которые многие годы с нами, они прошли учебу, много разных состояний, поэтому мы учимся иначе, на другом уровне, ну, между собой. Вы из Америки, есть из России, из Украины, с разных мест. И вид учебы другой. Мы уже находимся здесь в понимании того, что мы вместе. Мы, зная всех товарищей, каждый знает другого, кто он и откуда. Это уже семья, это уже нечто иное. Мы уже с полуслова понимаем, о чем идет речь, о каких состояниях, понятиях, где мы находимся. Это совершенно иначе, чем мы, допустим, через месяц соберемся в Апстейт Нью-Йорке и там встретимся на конгрессе. Там собираются более половины или половина конгресса тех, которые, может быть, впервые. Это первый раз для них. Тогда нам придется вложить много сил в то, чтобы объяснить им какие-то основные понятия, приблизить их, увидеть, как они воспринимают то, что мы даем им. То есть все это как мать с детьми маленькими. Поэтому, соответственно, этому, конечно, когда мы сидим здесь таким интенсивным образом, и это хорошо. По правде говоря, я не понимаю, почему мы не делаем еще одного урока днем. Потому что мы утром проводим урок. Этого недостаточно. У нас есть, скажем, урок в 7 часов вечера. трапеза в 7 часов вечера. Я не понимаю, почему мы так не организовали хотя бы провести еще урок часа на полтора перед трапезой. Люди прибыли сюда, чтобы быть с нами вместе. Давайте снова встретимся еще раз. Нужно поговорить с организаторами, потому что они должны потом организовать здесь этот зал, подготовить. Соответственно, этому, может быть, распределить время. Но я думаю, у нас есть возможность еще раз учить что-то, может быть, другим образом, что-то еще. Я готов, если вы захотите. Но не важно. Я смотрю на этот американский конгресс как на что-то очень важное. Потому что это Кли Лернер Центр, который вы создали, который вы развили. Это очень важный инструмент. Есть чему научиться у него всем языкам. И вообще, учеба на английском — это учеба международная, не только для Северной Америки, и поэтому это очень важно для нас. И я очень жду этой встречи. Да, Майк? Это директор всего нашего Лернер-центра.
У нас огромные встречи. И также там сочетание английского и испанского. У нас есть небольшое окошко для того, чтобы приготовить их. Как лучше все это сделать? Как приготовить наших студентов к этому, к этой встрече?
יש לנו חלון הזדמנויות מאוד קטן להכין אותם לזה. מה הדרך הכי טובה להכין את התלמידים החדשים האלה לכנס?
אני לא חושב שאנחנו צריכים... Я не думаю, что мы должны настолько уж готовить их, кроме внешних вещей. Желательно, чтобы они знали песни. Желательно, чтобы они приходили с готовностью объединиться. То есть не должна быть такая подготовка умственная. Не нужны какие-то большие там хитрости. Я думаю, мы сможем объяснить им, что действительно то, что нам предстоит, это объединение. Я думаю, что в Америке это состояние сильно изменяется, и все больше и больше людей осознают эту проблему. Конечно, мы будем изучать все основные понятия в науке Каббала о внутренней работе человека, но главное это создать некое объединение между нами, что в меру объединения даже самого наименьшего, там внутри этого начинается как восприятие семени в матке, начинается созревать новое кли. Я надеюсь, что с помощью связи между нами, с помощью тепла и желания находиться вместе, мы сможем это сделать. В Америке это возможно намного больше, чем, скажем, относительно Европы. Почему в Европе мы не преуспеваем настолько? Люди не готовы объединяться. Не готовы. Есть в них просто некий разрыв, некая отдаленность внутренняя, такая страшная друг от друга. И невозможно каким-то образом сломать это относительно Восточной Европы. Там люди очень близки друг к другу, готовы быть друг с другом. Там легче, намного легче. Легче, чем в любом другом месте. Но американцы, я вижу, что они меняются. И поэтому я думаю, что мы достигнем успеха на этом конгрессе. привести к большему единству. И кроме того, мы должны подумать о том, как мы строим сеть связи правильно между всеми нашими людьми, нашими учениками, нашими товарищами по всему миру. Какую-то такую общественную сеть. Такую, которая действительно будет обеспечивать каждому правильную форму связи между всеми. И мы тогда сможем продвигаться намного больше. Это важно для нас, это очень мешает. Прежде этого не было настолько важно, а сейчас мы здесь, в стране, работаем над этим и все время находимся, проводим совещания, проводим анализ. Мы должны создать общественную виртуальную связь, сеть, которая ответит всем нашим требованиям и будет основой для связи всех, прежде всего, всех товарищей. Это, может быть, уже миллионы в мире, которые опознаны или не опознаны нами, находиться в ощущении этой связи. И потом через ту связь обращаться ко всем в мире. Есть такие сети в интернете, и мы должны либо использовать это, либо создать, может быть, нечто новое, свое, но это необходимо. Я надеюсь, что сейчас, когда сейчас мы перед этим конгрессом в Америке, и там мы будем говорить об этом, и будем делать все более и более важным это, и может быть это у нас получится. Я возлагаю огромную надежду на это, потому что мы находимся в новой эпохе. Наш подъем наверх, который мы очень ожидаем, чтобы это произошло с нами, может быть только при условии, если мы распространяемся в ширину, потому что исправление на общее, всего Вавилона, во всем мировом объеме, на все 7 миллиардов человек. Это уже весь Вавилон, и поэтому мы должны достичь всех, постараться. И весь этот кризис глобальный, если это не финансов, то во всех других занятиях человеком это все равно происходит. И мы должны знать, как обращаться ко всем. Мы видим, насколько люди начинают все более и более слышать. Во всех странах у нас есть большое пробуждение к этому. И поэтому построение правильной связи очень важно. Я очень надеюсь, что Learning Center, он будет поддерживать это, и мы вместе сможем это сделать. Все. Вопрос об этом?
Спрашивает из Огайо студент. Какой смысл вот этого собрания и пения, хотя ведь это только животные действия?
Ну, это он специально так делает. Кто это?
Не знаю, написано он из Огайо, Соединенные Штаты. Он себя не обозначил. Он, видимо, из Learning Center.
Эти материальные действия, они соединяют нас, потому что все это исходит из объединения, и трапезы, и песни, и объятия, и танцы. Все это должно быть. Я понимаю, что человек, который впервые приходит, для него это может быть очень странным. Это может быть не соответствует его воспитанию и культуре, хотя это принято во всех культурах, что люди сидят, садятся и вместе едят, вместе поют. Нет такой культуры в мире, у которой не было бы этого, потому что это очень человеческий. Это исходит из нашего внутреннего, духовного корня, поэтому мы будем делать это и будем надеяться, что он почувствует, что из этого поднимаются именно к духовному. Духовное постигается из связи между людьми, ничего не подделаешь. нужно принять это. Пока что мы заканчиваем. Что мы будем делать? Где здесь есть организаторы? Нужно проверить, и если у нас возможность встретиться снова вечером на уроке, то я готов к этому. Хорошо? Кроме того, если всякие группы хотят поговорить о чем-то, есть вопросы, проблемы или еще что-то, я к этому тоже готов. Хорошо? Все.
Несколько объявлений. Зрители Каббала Лям, мероприятие раздачи газет праздничного выпуска будет происходить во время Песоха. Мы приглашаем вам присоединиться к этому мероприятию, там, где вы живете, с 21 марта по 10 апреля. Для записи позвоните по телефону 1-700-509-209 или сайт. Теперь дневной урок, материалы ежедневные, всякие советы, короткие клипы, песни Аркадия Духина, все на основе утреннего урока. Это находится на сайте CAPS.COIL. Это такая дневная порция. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня, до свидания.
עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.